когда девушка говорила, светодиоды вспыхивали, рисуя абстрактные узоры. Квази их любят. «Бери, бери, разве что червячок в капусте попадется», — сказал я. «Червячка я как-нибудь переживу», — ответил Михаил. Официантка возмущенно посмотрела на меня. «Нет у нас червячков в капусте». Светодиоды на ее щеке окрасились красным и запульсировали. «Я шучу», — извинился я. «Шикарный пирсинг». «Спасибо». Она снова посмотрела на Михаила. Щека окрасилась зеленым и розовым. «Возьмите овощной взвар. Очень вкусно. Даже не вегетарианцы берут». Михаил взял. «Сейчас мы съели по первому пирожку». Михаил одобрительно кивнул. Я размышлял, будет ли уместно выпить пиво. Решил, что все-таки нет, но пообещал себе взять реванш вечером.
«Это хорошее место, да?» — спросил Михаил, оглядывая зал.
Дети галдели, родители ели. Большинство взрослых пили пиво. Оно тут очень неплохое. «Для родителей с детьми идеальное, если ты об этом», — сказал я.
«Спасибо. Да, я об этом».
Михаил помолчал, вращая пальцами стакан на столе.
«Мне довольно трудно быть отцом живому ребенку, Денис. Те вещи, которые вы, живые, понимаете интуитивно, мне приходится постигать логически».
«А у тебя своих не было?» — спросил я.
«Был сын, была дочь», — коротко ответил Михаил, и я понял, что их уже нет. «Но очень давно. Мне и дедушкой-то быть поздно».
«Тебе в земле пора лежать», — очень невежливо сказал я.
«Ну да, да. Однако мир изменился. Так вот, спасибо. Мне порой трудно понять, что ребенку хорошо, а что нет. У тебя ведь был сын?»
«Да. Погиб в самом начале».
«Соболезную».
Я кивнул. За его словами не могло быть настоящих чувств, и Михаил знал, что я это знаю, но он все же счел нужным это сказать.
«Ровесник Найда», — сказал я. «Был бы ровесник. Только он в Ольгу пошел, в жену. Совсем светленький. Ему и года не исполнилось.
А зачем ты изображаешь из себя отца мальчику? Ты ведь его не любишь».
«Нет, я понимаю, ты его спас во время катастрофы. Но потом... почему не передал в человеческую семью на усыновление?»
Михаил ответил не сразу.
«Кто такой хороший полицейский, Денис?»
Я пожал плечами. «Ну, я, например».
«А без шуток?»
«Ну, есть основные принципы», — сказал я. «Защищать людей, не брать взяток, руки с мылом мыть перед едой».
Михаил кивнул. «Тоже годится. Но основное — справедливость. Хороший полицейский не может предотвратить все преступления и исправить все ошибки. Но он должен добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала. Хотя бы в том, что зависит от него».
«Ну, допустим», — сказал я. «Ты хороший полицейский, надеюсь, что и я тоже. А при чем тут мальчик Найт?»
«Справедливость заключается в том, — рассудительно, будто ребенку объяснил Михаил, — чтобы я был ему отцом. Насколько могу, хорошим отцом. И то, что я не могу по-настоящему его любить, ничего не меняет, поскольку я должен стремиться к справедливости».
Я посмотрел на него и покачал головой. «Жаль, Михаил, что ты не человек. Мы бы могли подружиться».
«А мы и так уже подружились», — ответил Квази.
Я засмеялся и глотнул бульона. «Нет, извини, ты мой напарник, так сложилось. Ты хороший полицейский, я хороший полицейский, и это накладывает свой отпечаток. Но мы не друзья и никогда ими не станем. Точно так же, как ты не можешь стать Найду настоящим отцом».
Михаил задумался. «Это неправильно. Найд считает меня отцом, а ты можешь считать меня другом. В чем разница, если я веду себя как хороший отец и хороший друг?»
Я почесал затылок, вздохнул. «Блин, хороший вопрос. Как бы тебе ответить?» Джек Воробей суетился у соседнего столика,
пытаясь вовлечь толстого веснущатого мальчишку в игру. Пацан не втягивался, ему хотелось есть пирожки. Я взял со стола салфетку, аккуратно скомкал и запустил Джеку-воробью в затылок. Аниматор начал озираться в поисках агрессора. Толстяк, видевший мое движение, захихикал. Я заговорщицки подмигнул мальчишке, тот подмигнул мне. Джек-воробей, утратив к нему интерес, двинулся по залу, явно выслеживая напавшего на него шалопая.
«Это не было хорошим поступком», — укоризненно сказал Михаил.
Я промолчал.
«Твои действия должны были мне что-то продемонстрировать и привести к пониманию моей неполноценности», — продолжал Михаил задумчиво. «Я подумаю. Но ты все равно не прав».
Я махнул рукой. «Оставь, Михаил. Будем считать, что ты меня переспорил и победил. А Найда сюда приведи. На следующей неделе как раз начнутся девятые пираты. Дети их обожают. Говорят, правда, что Джонни Депп там почти не играет. Он как стал квази, так очень разборчив в ролях. В основном его компьютерный аватар. Но какая разница, если он ведет себя точно так же, как настоящий?» Михаил жевал бутерброд, размышляя о чем-то. Потом спросил.
«Скажи, то, чем мы занимались все утро, это и есть твоя основная работа?»
«Это еще самая интересная ее часть», — признался я.
«Ты заслуживаешь большего», — сказал Михаил сукаризной. «Ты хороший полицейский».
«Ну так если заслуживаю, и если мы друзья, колись», — предложил я. «Зачем ты прибыл в Москву? Что расследуешь на самом деле?»
«Это все очень сложно», — ответил Михаил.
«А ты как-нибудь простенько». Михаил колебался. Кажется, он и впрямь был готов к какой-то откровенности. И тут у меня заиграл телефон.
«Как я ненавижу сотовую связь!» — воскликнул я, доставая трубку.
«И начальство!»
«Только на вызов царицы!» — у меня стояла старая песня «Наша служба и опасна, и трудна».
«Михаил рядом?» — спросила она, не здороваясь.
«Да».
«Дуйте к храму, быстро».
«К какому храму?» — не понял я.
«К большому, где приют Лазаря Вифанийского».
Связь прервалась.
«Поконим», — сказал я, вставая. «Пирожки дожуешь по дороге».
«Что случилось?» — спросил Михаил, вставая.
«Не знаю, но какая-то гадость, нутром чую». Всем традиционным религиям случившееся 10 лет назад сильно подпортило карму. Трудно говорить про чаю воскресения мертвых, когда ожившие покойники ходят вокруг и пытаются тебя сожрать. Невозможно обещать гурий в раю, когда мертвому хочется гурий сожрать. И с сансарой как-то неудобно получается, разве что признать наш мир миром голодных духов. Но человек – существо гибкое, а вера его еще гибче. Все приспособились, так или иначе. И с миром восставших и квази тоже стали взаимодействовать. Так или иначе. Под храмом Христа Спасителя, где когда-то были автостоянки, зал церковных соборов и трапезные залы, 10 лет назад открылся огромный госпиталь. Поначалу там пытались лечить восставших, в том числе молитвами и святой водой, если уж честно. А потом... Потом госпиталь превратился в приют Лазаря Вифанийского, где содержались и содержатся восставшие. Те, у кого остались родственники среди людей. Родственники, желающие держать своих восставших поблизости, а не отдавать их квази. И готовые за это платить, или, скажем деликатнее, делать пожертвования храму. Сейчас там было, наверное, 1500 восставших. Опасное заведение, но оно уже стало частью городской традиции. Да и церковь крепко за него держалась, как за визитную карточку своих добрых дел. Поэтому у приюта, помимо врачей и санитаров, была хорошая охрана, а также, по слухам, система экстренного затопления, способная за 1.5 минуты превратить храм в бассейн. На полпути мы влипли в затор. На полноценную пробку он не тянул, но... Мы едва ползли. я мрачно смотрел на велосипедистов, едущих по своим велодорожкам, и вспоминал, что раньше тут было 4 полосы для автомобилей, а не 2. Очень хотелось достать из бардачка сирену, прилепить на крышу и рвануть, распугивая велосипедистов. Но Даулетдинова сказала быстро, а не немедленно. Так что за такую инициативу я рисковал получить изрядный нагоняй. Что же могло случиться в приюте? Самое вероятное, восставшие вырвались на свободу. Но как это могло произойти? Там работают опытные смотрители.